Глава 28. Среда, 6 апреля. Четверг, 7 апреля. Бубланский и Соня Мудик встретились в кафе у Вейна на Васагаттен в 8 вечера и взяли по кофе и бутерброду. Таким мрачным своего шефа Соня никогда еще не видела. Он рассказал обо всем, что произошло за день. Мудик долго молчала, потом протянула руку и положила на сжатый кулак Бубланский. Раньше она никогда до него не дотрагивалась, но жест был чисто дружеским. Он грустно улыбнулся и похлопал ее руку столь же приветливо. «Должно быть, мне пора на пенсию». Она сочувственно улыбнулась. «Это расследование расползается по швам», — продолжил Бубланский. «Я рапортовал Экстрему обо всем, что произошло за день, а он лишь отреагировал репликой: «Действуй на свое усмотрение». Похоже, что он вообще ни на что не способен».
«Не хотелось бы плохо отзываться о начальстве, но, по-моему, мы и без него перебьемся», — Бубланский кивнул.
«Теперь ты официально возвращена в следственную группу. Не думаю, чтобы он стал перед тобой извиняться». Соня пожала плечами. «У меня такое чувство, что теперь вся следственная группа состоит только из нас с тобой», — сказал Бубланский. «Фасте с утра разозлился и как сорвался с работы до ланча, так и не дает о себе знать. Даже мобильник отключил. Если он и завтра не появится, придется объявить его в розыск».
«Вот и пусть держится подальше от расследования. А что теперь будет с Никласом Эриксоном?»
«Ничего. Я хотел формально задержать его и предъявить обвинение. Но Экстрем решил, что не стоит. Мы его вышвырнули, а я съездил и серьезно поговорил с Драгоном Арманским. Сотрудничество с Милтоном прекращено, а это, к сожалению, означает, что мы потеряли Сонни Бомана. Жаль, он был отличный полицейский».
«А как это все воспринял Арманский?»
«Он был ошарашен. Интересно, что...»
«Ну?»
«Арманский сказал, что Лизбет Саландер всегда терпеть не могла Эриксона. Он припомнил, что пару лет назад она сказала, что того надо гнать с работы, даже заявила, что он мерзавец, но отказалась объяснять, почему. Арманский, естественно, ее не послушал».
«Ясно».
«Курт до сих пор в Сёдертелье. Они вот-вот будут делать обыск в доме Карла Магнуса Лундина. А Еркер по уши занят эксгумацией рецидивиста Кеннета Густавсона по кличке Бродяга. Собирает его по кусочкам в окрестностях Ньюкварна. Как раз перед тем, как я сюда пришел, он позвонил и доложил, что и во второй могиле кто-то есть, судя по одежде, женщина. Видимо, она пролежала еще дольше.
Прямо-таки лесное кладбище. Похоже, Ян, что эта история пострашнее, чем мы думали вначале. Надеюсь, что в убийствах под Ньюкварном мы Саландер не подозревали». Впервые за последнее время Бубланский улыбнулся.
«Ладно, в той истории ей можно дать отвод. Но сейчас она точно вооружена, и именно она стреляла в Лундина.
Обрати внимание, что она стреляла ему в ступню, а не в голову. Хотя в случае маги Лундина разница между одним и другим небольшая. Но в расследовании убийств Веншеда мы исходили из того, что убийца — отличный стрелок».
«Соня, тут какая-то несуразица. Маги Лундин и Сони Ньеменин — два здоровых бугая с длинным списком уголовных преступлений. Лундин, конечно, нагулял жир и сейчас не в лучшей форме, но он опасен. А Ньеменин — грубый зверюга, которого боятся даже здоровые крепкие парни. До меня не доходит, как Саландер, такая маленькая щупленькая девчонка, смогла вытрясти из них душу. У Лундина серьезные повреждения».
«Да.
Не то чтобы он не заслуживал, чтобы ему всыпали. Просто я не понимаю, как это произошло.
Спросим у нее, когда найдем. У нас ведь есть формальные заключения, что она склонна к насилию.
Не могу даже представить себе, что там произошло возле дачи Бьюрмана. Даже Курт Свенсон не отважился бы драться ни с кем из них один на один. А Свенсон вовсе не какой-нибудь размазня.
Может быть, у нее была какая-то причина всыпать Лундину и Ньеменину.
Одинокая девчонка рядом с пустующей дачей, а тут двое психопатов и законченных идиотов. Я очень легко могу себе представить такую причину.
А может быть, ей кто-то помог, может, еще кто-то там был. Наши криминалисты-техники не нашли никаких следов, подтверждающих это. Саландер заходила на дачу, там есть кофейная чашка с ее отпечатками. А кроме того, существует 72-летняя Анна Виктория Хансон, местная привратница, которая фиксирует всех и вся, кто движется в округе. Она клянется, что мимо промелькнули только Саландер и двое красавцев из Вавельшо МК. А как Саландер попала в дом? Открыла ключом. Скорее всего, прихватила из квартиры Бьюрмана. Помнишь надрезанную ленту на запечатанной двери? Да, наш пострел везде поспел. Соня Мудик несколько секунд постучала кончиками пальцев по столу и затем свернула на другую тему. У нас точно установлено, что именно Лундин участвовал в похищении Мириам Ву. Бубланский кивнул. Паоло Роберто предложили посмотреть альбом с фотографиями мотоциклистов. Их там было не меньше 3 дюжин. Он показал на Лундина сразу, без колебаний. Просто сказал, что именно этого парня видел на складе возле Нюкварна. «А что сказал Микаэль Блумквист? Мне не удалось с ним связаться, он не отвечает на звонки». «Ясно. Значит, приметы Лундина сходятся с описанием человека, напавшего на Саландер на Лундагаттен. Стало быть, мы можем исходить из того, что мотоклуб Свавельшо какое-то время охотился за ней. Но почему?» Бубланский только руками развел. «А может быть, Саландер жила на даче у Бьюрмана, пока была в розыске?» — задумалась Соня Мудик. «Я тоже сначала об этом подумал, но Яркер сомневается. Он говорит, что в доме, похоже, никто последнее время не жил, и есть свидетельница, видевшая ее поблизости только сегодня. Зачем она туда поехала? Не с Лундином же у нее была назначена встреча? Вряд ли. Должно быть, она появилась там, чтобы поискать что-то. А единственное, что мы там нашли, это папки с материалами о Лизбет Саландер, собранными самим Бьюрманом. Это самые разные бумаги, начиная со старых школьных записей и кончая заключениями из социальной службы и опекунского совета. Но некоторых папок не хватает. Они пронумерованы на корешках, и у нас есть только номера 1, 4 и 5. Значит, вторая и третья отсутствуют. А может быть, были папки и с последующими номерами. Возникает вопрос, зачем Саландер искала там информацию о себе самой? Тут возможны 2 ответа. Либо ей хотелось скрыть что-то, о чем Бьюрман знал и скрывал это, либо ей хотелось до чего-то докопаться. Но есть еще один вопрос. Ну, зачем Бьюрману понадобилось комплектовать подробное личное дело Саландер и прятать его у себя на даче? Он был ее опекуном, и его обязанностью было следить за ее финансами и тому подобным. Но материал в папках создает впечатление, что он был одержим идеей составить опись ее жизни. Бьюрман все больше и больше кажется мне скользким типом. Я подумала о нем, когда просматривала сегодня список секс-клиентов в «Миллениуме». Я даже ждала, уж не наткнусь ли там на его имя. Мысль не дурна. Ты сама обнаружила у Бьюрмана в компьютере большую коллекцию жесткой порнографии. Об этом надо подумать. Нашла что-нибудь в «Миллениуме»? Толком непонятно. Микаэль Блумквист продолжает работать со списком, но, по словам Малин Эриксон, сотрудницы «Миллениума», ничего интересного не обнаружил. «Ян, я должна тебе что-то сказать». «Что?» «Я уже не верю, что это сделала Саландер. Я имею в виду убийство в Эншеде и возле Уденплана. Когда мы начинали, я, как и все остальные, была в этом полностью убеждена, но теперь я так больше не думаю, хотя я не могу объяснить, почему». Бубланский кивнул. Он был согласен с Мудик. Верзила-блондин непрекаянно ходил взад-вперед в доме Маги Лундина в Свавельшо. Остановившись у кухонного окна, он посмотрел на дорогу. Пора бы ему уже вернуться. Его не отпускало тревожное чувство. Что-то не ладилось. Кроме того, ему не нравилось торчать одному в доме Маги Лундина. Здесь все было чужое. Холодный воздух ощущался везде, вплоть до его комнаты наверху, и во всем доме все время слышались какие-то неприятные шорохи. Он попытался стряхнуть с себя мерзкое ощущение. Верзила-блондин знал, что это глупо, но он не любил оставаться в одиночестве. Людей из плоти и крови он ничуть не боялся. Но в пустых деревенских домах ему чудилась какая-то невыразимая жуть. Бесчисленные звуки возбуждали его фантазию. Он не мог избавиться от ощущения, будто что-то темное и злобное подсматривает за ним в дверную щель. Временами ему мерещилось даже чье-то дыхание. В юности его дразнили за боязнь темноты. Вернее, дразнили, пока он самым решительным образом не всыпал по первое число одногодкам, да и тем приятелям постарше, что развлекались, насмехаясь над ним. Уж навести шорох он хорошо умел. Но все равно его раздражала темнота и одиночество. Он ненавидел те живые существа, что обитали во тьме и в одиночестве. Хорошо бы Лундин поскорее вернулся домой. Его присутствие восстановило бы душевное равновесие, даже если бы они ни словом не обмолвились или сидели по разным комнатам. Ему нужны были реальные звуки и движения. Он хотел знать, что поблизости есть люди. Он попытался как-то рассеяться, послушав диски на стереопроигрывателе, а потом стал искать что-нибудь почитать на полках у Лундина. Но интеллектуальные интересы байкера не выдерживали критики, и блондину пришлось удовлетвориться подборками журналов о мотоциклах, мужскими журналами и дешевыми детективами карманного формата такого сорта, какими сам он никогда не увлекался. Одиночество стало переходить в клаустрофобию. Какое-то время он убил на то, чтобы почистить и смазать пистолеты, хранившиеся у него в сумке, и это дело на время успокоило его. Наконец он понял, что не может больше оставаться в доме. Он походил во дворе, просто чтобы подышать свежим воздухом. Он держался в стороне от соседских домов, но так, чтобы видеть свет из окон, за которыми жили люди. Полностью замерев, он мог слышать далекие звуки музыки. Решив вернуться в халупу Лундина, он вновь почувствовал страшную тревогу и постоял на ступенях подольше, чтобы унять сердцебиение, затем взял себя в руки и открыл дверь. В 7 вечера он спустился и включил телевизор посмотреть новости по 4-му каналу. Он изумленно слушал сначала заголовки, а потом описание событий удачи в Сталлархольмане, включая стрельбу. Это было главной новостью дня. Он помчался наверх в гостевую комнату и затолкал в сумку свои вещи. 2 минутами позже он уже вышел из дома, сел в белый «Вольво» и нажал на газ. Он исчез буквально в последнюю секунду. Всего в паре километров от Свавельшо ему встретились 2 полицейские машины с включенными мигалками. Они ехали в деревню. С большим трудом Микаэлю Блумквисту удалось, наконец, встретиться с Хольгером Пальмгреном в 6 вечера в среду. Основная трудность заключалась в том, чтобы уговорить персонал впустить его. Он был так настойчив, что дежурной медсестре пришлось позвонить доктору А. Сиварнандану, жившему, по-видимому, поблизости от больницы. Сиварнандан появился минут через 15 и сам занялся переговорами с настойчивым журналистом. Сначала он категорически возражал. Последние 2 недели уже несколько журналистов искали возможность повстречаться с Хольгером Пальмгреном и предпринимали невероятные усилия для того, чтобы получить от него комментарии. Сам Хольгер категорически отказывался принимать таких посетителей, и персоналу было дано беспрекословное указание никого не пропускать. Сиварнанден тоже следил за развитием событий с большим беспокойством. Он был напуган газетными заголовками, посвященными Лизбет Саландер, и обратил внимание на то, что его пациент впал в глубокую депрессию, которая, по мнению Сиварнандена, была вызвана неспособностью Пальмгрена что-либо предпринять. больной забросил свою реабилитационную программу и целые дни читал газеты и следил за телевизионными репортажами о поисках Лизбет Саландер. А в промежутках сидел у себя в палате и размышлял. Микаэль упрямо стоял у стола Сива Арнандена и объяснял, что ни в коем случае не причинит Хольгеру Пальмгрену никаких неприятностей и что его целью вовсе не являются комментарии для прессы. Он пояснил, что является старым другом, разыскиваемый Лизбет Саландер, что не верит в ее виновность и что отчаянно нуждается в информации, которая может пролить свет на некоторые обстоятельства ее прошлого. Переубедить доктора Сива Арнандена было нелегким делом. Микаэлю пришлось сесть и в деталях объяснить свою роль в этой драме. Лишь после получасового разговора Сива Арнанден уступил. Он попросил Микаэля подождать, а сам пошел к Хольгеру Пальмгрену спросить, согласен ли тот принять посетителя. Сива Арнанден вернулся спустя 10 минут. «Он согласился принять вас. Если вы ему не понравитесь, он выставит вас вон. Он запрещает брать у него интервью или публиковать что-нибудь касательно вашей встречи. Обещаю не писать ничего о своем посещении». Хольгер Пальмгрен занимал маленькую комнату, вмещавшую кровать, комод, стол и несколько стульев. Это было седое, тощее, огородное пугало с очевидными проблемами координации движений, но он все же поднялся со стула, когда Микаэля впустили в комнату. Руки он не протянул, но указал на один из стульев у небольшого столика. Блумквист сел. Доктор Сива Арнанден остался в комнате. Поначалу Микаэлю было трудно понимать бормотание Хольгера Пальмгрена. «Кто вы такой, чтобы называть себя другом Лизбет Саландер, и что вам надо?» Микаэль откинулся назад и на секунду задумался. «Хольгер, вы не обязаны мне что-либо говорить, но я прошу вас выслушать меня, прежде чем вышвырнуть меня из комнаты». Пальмгрен кивнул и поплелся к стулу, чтобы сесть напротив Микаэля. «Я встретился с Лизбет Саландер примерно 2 года назад. Я нанял ее для сбора и анализа информации по делу, о котором не могу распространяться. Она приехала ко мне в то место, где я тогда жил, и мы вместе проработали несколько недель». Он раздумывал, насколько подробно ему надо рассказывать об этом Пальмгрену, и решил держаться как можно ближе к правде. За это время произошли 2 важных события. Во-первых, Лизбет спасла мне жизнь, а во-вторых, мы стали хорошими друзьями. Я ближе узнал ее, и мне она очень понравилась. Не входя в детали, Микаэль рассказал о своих отношениях с нею, и как неожиданно они прервались сразу после Рождества 1 год назад, когда Лизбет уехала за границу. Затем он рассказал о своей работе в «Миллениуме», о том, как Даг Свенсон и Мия Бергман были убиты, а он сам невольно оказался вовлечен в поиски убийцы. «Я узнал, что последнее время вам надоедали журналисты и что газеты печатали всякую чушь. Сам я могу заверить вас, что приехал отнюдь не для того, чтобы собирать материал на очередную публикацию. Я здесь ради Лизбет, как ее друг. Я, может быть, один из тех немногих во всей стране, кто целиком и полностью стоит на ее стороне. Я уверен, что она невиновна. Я думаю, что за убийствами стоит человек по имени Золоченко». Микаэль сделал паузу. Что-то промелькнуло в глазах Пальмгрена при упоминании Золоченко. «Если вы можете пролить хоть какой-то свет на ее прошлое, то сейчас самый подходящий момент. Если вы не хотите помочь ей, значит, я попусту трачу время, и тогда я знаю вашу позицию». Во время этой тирады Хольгер Пальмгрен не издал ни звука. При последних словах что-то опять блеснуло у него в глазах. Но вот он улыбнулся и начал говорить медленно и, по возможности, отчетливо. «Вы действительно хотите помочь ей?» Микаэль кивнул. Хольгер Пальмгрен подался вперед. «Опишите диван у нее в гостиной». Микаэль улыбнулся в ответ. Когда я бывал у нее, он был старый, потертый и продавленный. В общем, хлам, а не диван, сделанный, наверное, в начале 50-х годов. Две диванные подушки с обивкой из коричневого материала с желтым узором потеряли форму. Обивка кое-где порвалась, и начинка торчала наружу. Хольгер Пальмгрен вдруг засмеялся. Смех его звучал как кашель. Потом он взглянул на доктора Сивернандена. В квартире он во всяком случае был. «Доктор, нельзя ли устроить, чтобы я мог угостить гостя кофе?» «Конечно». Доктор Сивернанден поднялся и вышел из комнаты. На пороге комнаты он обернулся и кивнул Микаэлю. «Александр Золоченко», — произнес Хольгер Пальмгрен довольно ясно, как только закрылась дверь. Глаза Микаэля раскрылись. «Вы знаете это имя?» Пальмгрен кивнул. «Лизбет сказала мне, как его зовут. Мне кажется, эту историю пора рассказать, прежде чем я вдруг умру, что не так уж невероятно. А как же Лизбет? Откуда она вообще знала о его существовании? Он ее отец». Микаэль не сразу понял, что сказал Хольгер Пальмгрен. Затем до него дошло. «Да что вы говорите?» «Золоченко приехал сюда в 70-е годы. Он искал политического убежища. Вся эта история так и осталась для меня неясной. Лизбет всегда была немногословной, а об этом она вообще не хотела говорить. В ее свидетельстве о рождении написано, что отец неизвестен», — вспомнил Микаэль. «Золоченко — отец Лизбет», — повторил он. «Только раз за все время, пока я ее знал, она рассказала, что произошло. Это было примерно за месяц до удара, который меня охватил. Я помню ее рассказ. Золоченко приехал сюда в середине 70-х годов, встретил мать Лизбет в 77-м, у них была связь, и на свет родились двое детей. Двое? Лизбет и ее сестра-близняшка Камилла. Господи, так значит, она существует в двух копиях? Они совсем разные, но это другая история. Мать Лизбет звали Агнетта София Шоландер. Она встретила Золоченко, когда ей было 17. Не знаю ничего о том, как они познакомились, но, насколько я себе представляю, она была довольно несамостоятельной девушкой, легкой добычей для старшего и более опытного мужчины. Он произвел на нее невероятное впечатление, и она, вероятно, по уши влюбилась в него. Могу себе представить. Золоченко оказался кем угодно, только не славным парнем. Он был существенно старше ее, полагая, что он искал уживчивую женщину, и ничего сверх того. Наверное, вы правы. Она, конечно, в мечтах рисовала себе надежное будущее с ним, но он ничуть не интересовался женитьбой. Они остались неженатыми, но в 79-м она поменяла фамилию Шоландер на Саландер. Возможно, так она хотела отметить, что они единое целое. Что вы имеете в виду? Зала, Заландер. «Господи!» — произнес Микаэль. «Я сопоставил все это как раз перед тем, как заболел. Она имела право на эту фамилию, так как ее мать, бабушка Лизбет, действительно была Саландер. Последующие события обнаружили, что Золоченко был неслыханный психопат. Он жутко пил и избивал Агнетту. Как мне представляется, рукоприкладство происходило постоянно, пока росли дети. Насколько Лизбет себя помнила, Золоченко появлялся регулярно. Иногда он надолго пропадал, потом вдруг снова появлялся на Лундегаттен. И каждый раз было одно и то же. Золоченко заявлялся за сексом и алкоголем, и все заканчивалось разного рода издевательствами над Агнеттой Саландер. Лизбет приводила детали, которые показывают, что издевательства были не только физическими. Он был вооружен, озлоблен и демонстрировал склонность к садизму и психическому запугиванию. Насколько я могу судить об этом, с годами становилось все хуже и хуже. В 80-е годы мать Лизбет жила в постоянном страхе. Детей он тоже бил? Нет. Дочки его совершенно не интересовали. Он их едва замечал. Мать обычно отправляла их в маленькую комнату, когда приходил Золоченко, и без разрешения они не должны были выходить. Раз-другой он давал тумака Лизбет или ее сестре, в основном, когда они мешали или вертелись под ногами. Все его раздражение было обращено против матери. Кошмар какой! Бедная Лизбет! Хольгер Пальмгрен кивнул. Все это Лизбет поведала мне примерно за месяц до того, как я пережил удар. Впервые тогда она говорила открыто о том, что произошло. А я как раз решил положить конец всем этим бредням насчет признания ее недееспособной и прочего. Лизбет не глупее нас с вами, и я стал готовиться к подаче заявления в гражданский суд о новом рассмотрении ее дела. А тут вдруг удар у меня, и когда я пришел в себя, то оказался здесь. Он развел руками. В дверь постучала медсестра и подала кофе. Пальмгрен молчал, пока она не вышла, потом продолжил. «Есть в этом деле неясные для меня моменты. Агнетта Саландер десятки раз была вынуждена обращаться в больницу. Я читал ее медицинский журнал. Было абсолютно ясно, что она стала жертвой грубого физического насилия. И социальные службы должны были бы обратить на нее внимание. Но этого ни разу не произошло. Лизбет и Камилла находились под присмотром дежурных социальной службы в то время, когда их матери оказывали медицинскую помощь. Но как только ее выписывали, и она возвращалась домой, все повторялось вновь. Единственным объяснением может быть только то, что вся система социального обеспечения была недееспособной, а Агнетта оказалась столь запугана, что могла только и делать, что ждать своего мучителя. Затем что-то произошло. Лизбет называет это «вся та жуть». А что случилось? Золоченко не появлялся несколько месяцев. Лизбет исполнилось 12 лет. Она уже стала тешить себя надеждой, что он исчез навсегда. Куда там? Однажды он вернулся. Сначала Агнетта заперла обеих девочек в маленькой комнате, затем занялась сексом с Золоченко. Потом он начал ее избивать. Для него было удовольствием мучить ее, но на этот раз взаперти были уже не маленькие детки. Реагировали они по-разному. Камилла панически боялась, что кто-нибудь может узнать, что происходит у них дома. Она отторгала из себя то, что знала, и делала вид, что не замечает, как маму избивают. Когда побои заканчивались, Камилла подходила и обнимала папу, делая вид, что все хорошо. Таким способом она защищалась, конечно. Но Лизбет была другого склада. На этот раз она прекратила истязание. Зайдя на кухню, она взяла нож и засадила ему в плечо. Она успела вонзить лезвие 5 раз, прежде чем он смог отобрать нож и двинуть ей кулаком. Хоть раны и не были глубокие, кровь из него текла, как из зарезанной свиньи, и он еле унес ноги. Очень в духе Лизбет. Пальмгрен вдруг рассмеялся. «Еще бы! Не задевай Лизбет Саландер за живое. Ее позиция по отношению к окружающему миру была такой. Если ей грозят оружием, она возьмет оружие еще мощнее. Вот почему я так страшно боюсь за нее, при всем том, что сейчас происходит. Это и была вся та жуть? Нет-нет. Затем последовало нечто, чему у меня просто нет объяснений». Порезы у Золоченко были такие серьезные, что он должен был обратиться к врачам, а это повлекло бы полицейское расследование. Но, насколько мне известно, ничего подобного не произошло. Лизбет рассказала, что приходил какой-то мужчина и разговаривал с Агнеттой. О чем был разговор, она не знает. А потом мама сказала Лизбет, что папа все простил. «Простил? Да, так она выразилась». Тут Микаэль понял. Это был Бьорк или кто-нибудь из его сотрудников. Речь шла о том, чтобы прибрать за Золоченко. «Вот скотина», — подумал он и поморщился. «Что?» — спросил Пальмгрен. «Думаю, я знаю, что произошло. И кое-кто понесет за это ответственность. Продолжайте, пожалуйста». Золоченко не появлялся несколько месяцев. Лизбет ждала и готовилась к его приходу. Она время от времени прогуливала уроки в школе и охраняла маму, страшно боялась, что Золоченко изуродует ее. Лизбет было 12 лет, и она чувствовала ответственность за мать, которая не осмеливалась обращаться в полицию и не могла порвать Золоченко, а, может быть, просто не понимала, насколько все серьезно. В тот день, когда он появился снова, Лизбет была в школе. Она пришла домой, как раз когда он выходил из квартиры. Он ничего не сказал, только расхохотался ей в лицо. Зайдя, она обнаружила мать, лежащей на полу в кухне без сознания. Но Золоченко не притрагивался к Лизбет. Нет, она бросилась за ним и догнала, когда он уже сел в машину и опустил стекло, вероятно, собираясь что-то сказать. Лизбет приготовилась заблаговременно. Она бросила в машину пакет из-под молока, наполненный бензином, а затем и зажженную спичку. Боже мой! Это была уже вторая попытка убить своего отца. На этот раз дело не осталось без последствий. Машина на Лунда-Гаттона, в ней человек, горящий как факел, не могли не привлечь внимания. Все же он остался в живых. Досталось ему как следует. В особенности тяжелыми были ожоги, следы от них остались у него на лице и других местах. Кроме того, ему пришлось ампутировать ступню. А Лизбет забрали в детское отделение психиатрии больницы Святого Стефана.